А теперь о погоде. Синоптики считают, что основные события на атмосферном фронте связаны с циклонами, которые проходят по северу России. Так, в северо-западном районе местами возможны кратковременные дожди и, возможно, грозы, температуры до 28 градусов тепла. Также они не исключают короткие дожди и грозы в центральном районе России. При грозе здесь обещают ветер порывами до 20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге температура прогреется до 26 градусов. Утром синоптики ожидали дожди, которые к концу дня должны были стать, по их мнению, ливневыми. И подчеркивают они возможность гроз, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Москве днем 26-28 градусов, по области до 29 градусов. Переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. 8:08 в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в этом часе мы продолжим говорить и о проблемах беженцев, которые сейчас очень остро стоит на повестке дня. Будем говорить о том, что происходит за океаном, в частности, как видят американские коллеги, заокеанские коллеги, как сказались события на имидже России, о падении цен на недвижимость в Америке, как это сказывается на простых гражданах, о позиции Польши на переговорах в Грузии. И, разумеется, главным образом мы будем говорить о ситуациях вокруг конфликта. Какую помощь вы готовы оказать беженцам? Таков вопрос сегодняшнего часа. Ваши ответы вы можете адресовать на пейджер в Москве 961-33-33 или на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, буквально два последних сообщения зачитываю, вернее, не последних, а наоборот. Из первых трудно об этом сказать что-либо, когда уже и в России по вине чиновников, фактически загнавших тебя в окоп, давно живешь, как на войне, считает Александр из Сызрани. Когда грузины, говоря про общую веру, я знаю, что это не больше, чем лицемерие, стали бы настоящие христиане поддерживать такого изверга, как Саакашвили, моя помощь доносить правду, а деньги я уже отослал, это мнение доброго. И ваше мнение вы можете присылать на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам, на пейджер 961-33-33, на смс номер плюс 7-903-743-2801. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент, побывал на митинге на проспекте Руставели в Тбилиси. И вот рассказ очевидца.
Митинг на проспекте Руставели у здания парламента, по всей видимости, приобретает бессрочный характер. Люди на время разошлись, но обязательно соберутся вновь. По мнению наблюдателей, тем самым власти пытаются демонстрировать консолидированность общества в нынешних непростых условиях. Митинги проводятся и в других городах Грузии. Выступая в Батуми, известный певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет свои концерты в Москве и возвращает президенту России Дмитрию Медведеву орден дружбы, которым он был награжден главой российского государства. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры, свидетельствующие о том, что российская авиация стала бить по абсолютно мирным объектам. Например, ракетный удар был нанесен по центральной площади Гури. Погибло 6 человек, среди них 2 иностранных журналиста. Поздно вечером к митингующим вышли лидеры балтийских государств Украины и Польши, которые специально прибыли в Грузию, чтобы поддержать страну и принять участие в урегулировании конфликта с Россией. Выступив на митинге, Михаил Саакашвили заявил, что очень ценит поддержку мирового сообщества. Сейчас, когда российские танки подошли к Тбилиси, как они входили в европейские города и Чечню, лидеры 5 государств и президент Франции приехали к нам, чтобы поддержать наш народ. Мы все вместе встречаем эти танки. Это самая большая неприятность для нашего противника, которую он не ожидал. Они пришли сюда, чтобы сказать: «Свобода Польши и свобода Украины решается в Тбилиси». заявил Михаил Саакашвили. Митингующие приветствовали лидеров бурными овациями. Президенты Польши Лех Качинский и Украины Виктор Ющенко заявили, что поддерживают борьбу грузинского народа за свободу и независимость. Одновременно стало известно, что корабли Черноморского флота России атаковали базу военно-морских сил Грузии в Поти. Несколько кораблей уничтожено. Российские подразделения полностью контролируют город Зугдиди. Они изгнали из административного здания губернатора региона и заняли все отделения полиции, разоружив личный состав местных отделений МВД. Тем временем продолжались сложные переговоры с президентом Саркози по согласованию мирного плана урегулирования российско-грузинского конфликта. Поздно ночью основные принципы были согласованы, причем президент Саркози заявил, что два раза связывался с президентом Медведевым для внесения поправок. Таким образом, основные принципы приняты сторонами, и окончательный документ будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжается поток беженцев и с той, и с другой стороны конфликта. Какую помощь вы готовы оказать беженцам? Вопрос часа. 961-33-33 пейджер в Москве. СМС-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. А программу «Время свободы» продолжает обзор сегодняшних российских газет. И Валерия Шабаева вновь в студии. И снова доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Мы остановились на том, что политологи уже начали подводить итоги завершившейся вчера военной операции по принуждению Грузии к миру. В частности, рассматривался вопрос на круглом столе в фонде «Политика». И условно были представлены в этот момент четыре сценария. Первый из них, собственно, уже, наверное, нет смысла подробно рассматривать, ибо он не реализован, а состоит он в том, чтобы не вмешиваться в происходящее в Цхинвале и вместо тяжелых танков пустить легкие стрелы дипломатии. Ну, в этом случае о Россию стали бы вытирать ноги. Второй сценарий. Войти в Тбилиси, разрушить военно-экономическую инфраструктуру Грузии, что вышло бы за рамки гуманитарной операции и могло бы привести к международной изоляции России. Так сказал генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин. А поскольку российская экономика сильно зависит от международных рынков, то эффект уменьшения денег в своих кошельках граждане России ощутили бы довольно быстро. Вчера после заявления Медведева стало ясно, Россия на это не пойдет. Россия после победы попытается продиктовать свои условия мира, а западные страны свои. При этом они настаивают на выводе российских войск с территории Южной Осетии. И именно в этом сегодня состоит главное политическое противоречие. Третий сценарий – пессимистический. Россия и Запад не достигнут компромисса. Произойдет это в том случае, если Россия сейчас в срочном порядке признает независимость Южной Осетии, а заодно и Абхазии. Предложение рассмотреть этот вопрос в начале осенней сессии Госдумы внес первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Ну, вот Наталья Нарочницкая, это руководитель Парижского отделения Института демократии и сотрудничества, ну и сам Вячеслав Никонов, говорят о том, что если это Россия сделает, то Запад все равно не признает никогда независимости республик. При этом отмечается и то, что ситуация, существовавшая до бомбежек в Цхинвале, уже невозможна. Результатом может стать долгосрочная нестабильность на южных рубежах России, а также возможные новые линии раскола в отношениях с Украиной и Грузией. Четвертый сценарий – оптимистический. Переговоры с посредником в лице Евросоюза. Кажется, вовремя мы все остановились. Важно проявить сдержанность, не втянуться в навязываемую России имитацию холодной войны. Я за то, чтобы использовать бюро добрых услуг Саркози, Меркель, Берлускони и других европейских лидеров, не заинтересованных в эскалации конфликта. Поверьте, Евросоюзу разлом на Кавказе тоже не нужен, подчеркнул вице-президент РСПП Игорь Юргенс. Ну и не менее важно собрать доказательства, что в отношении осетинского народа творился геноцид, раз уж были сделаны такие громкие заявления. И чем скорее будут собраны эти факты, причем из независимых источников, тем крепче будут позиции России. Об этом говорил президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Валерия Шабаева. Обзор сегодняшних газет и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
13 августа объявлено в России днем траура. Об этом подписал указ президент России Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Из Северной Осетии в Схинвале сегодня утром отправилась очередная третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, пострадавших в результате боевых действий. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Мосгорсуд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Подробнее с новостями вы познакомитесь меньше, чем через 15 минут. А сейчас передаем слово спортивному комментатору Игорю Кытманову, который наверняка будет говорить в первую очередь об Олимпийских играх в Пекине. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Да, ну, главная интрига сохраняется. Побьет ли Фелпс рекорд Марка Спица? Ну, вот он завоевал еще одну золотую медаль Олимпиады. Майкл Фелпс выиграл золото вместе со всей сборной Соединенных Штатов Америки в Олимпийском бассейне эстафета 4 по 200 метров вольным стилем. Вместе с Фелпсом это золото для США завоевали Райан Лохти, Рики Бернс и Питер Вандеркей. Второе место заняла команда России в составе Никиты Лобенцева, Евгения Лагунова, Данила Изотова и Александра Сухорукова. И третье место у австралийских пловцов. А также напомню, что сегодня 200-метровку вольным стилем у женщин выиграла итальянка Федерика Пеллегрини с мировым рекордом минута 54,82. Второе место у Сары Исаковича из Словении и бронзовая медаль у Пан Цзяин из Китая. Это, кстати, она проплыла дистанцию с рекордом Азии минута 55,05. 200-метровку бутерфляем у мужчин, как я уже говорил, ранее выиграл Майкл Фелпс с мировым рекордом минута 52,03. Далее Ласло Чех Венгрии и Такеси Мацуда из Японии.
Очень любопытные новости. Есть ли еще какие-нибудь сообщения?
Да, ну, помимо Олимпиады, я напомню, что сегодня в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» в Лужниках примет киевское «Динамо». Вот это что касается футбола. Ну, а что касается Олимпиады, я все-таки продолжу про Фелпса. То я напомню, что к началу сегодня утренней плавательной сессии он носил звание 9-кратного олимпийского чемпиона, разделив звание самого титулованного за всю историю игр спортсмена вместе с советской гимнасткой Ларисой Латыниной, финского стайера Паава Нурми, американского пловца Марка Спица и американского легкоатлета Карла Льюиса. Также скажу, что на Олимпийских играх прошло еще один заплыв был. 200 метров комплексным плаванием у женщин. Стефани Райс, австралийка, выиграла с мировым рекордом 2 минуты 8 секунд 45 сотых. Керсти Ковентри из Зимбабве заняла второе место. И Натали Кафлин, Соединенные Штаты Америки, третье место, бронзовая медаль. Еще на Олимпийских играх в Пекине состоялся матч женских баскетбольных сборных России и Белоруссии. Со счетом 71-65 победили россиянки. И также в Пекине в женском гандбольном турнире в группе Б сборная России обыграла команду Бразилии со счетом 28-19. Ну, помимо интриги Фелпса Спиц, да, кто побьет ли Фелпса и когда рекорд Спиц, еще сохраняется интрига, когда же сборная США обгонит команду Китая по золотым медалям. Пока у Китая 13, у Америки 8. И сборная команда России занимает 8 место в общекомандном зачете.
Спасибо, Игорь Кытманов, с обзором, можно сказать, олимпийских событий. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Часы в московской студии показывают 8 часов 22 минуты. Давайте отправимся за океан, где Юрий Жигалкин с коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона рассмотрел много интересных вопросов. Индустрия лоббирования в преддверии выборов американского президента стала золотым дном. Но оба кандидата к лоббистам относятся негативно. Об этом и также в том, пострадал ли имидж России на Западе, вы узнаете из программы «Америка сегодня».
Конфликт в Грузии и имидж России. Вашингтонские лоббисты в предчувствии золотых времен. Сотни миллионов долларов может обойтись крупнейшее интернетное мошенничество. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кто выиграл и кто проиграл в результате вооруженного конфликта в Грузии? Этот вопрос очень популярен в комментариях американской прессы и политологов. Первый ответ на него, что называется, лежит на поверхности. Слово Яну Рунову.
Очевидной жертвой конфликта стал имидж России. В глазах американцев она однозначно выглядит агрессором. Об этом говорят заголовки в газетах. «Вашингтон-Пост». «Кто раздразнил русского медведя?» «Чикаго-Трибюн». «Война в Грузии перекраивает мир». «Сан-Хосе-Меркьюри-Ньюс». «Соединенные Штаты должны призвать к бойкоту Олимпиады в России». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Вашингтон будет настаивать на исключении России из состава «Большой восьмерки». Также предлагается отменить совместные военные учения НАТО и России. Газета «Лос-Анджелес Таймс» указывает на то, что сейчас американские политики при обсуждении внешнеполитических проблем фокусируются на действиях России больше, чем на ближневосточной проблеме и войне с терроризмом. Оба кандидата в президенты Соединенных Штатов, Маккейн и Обама, призвали к дипломатическому давлению на Россию с тем, чтобы российские войска покинули территорию Грузии. Сенатор-демократ Барак Обама заявил, что пришло время действий, а не только слов. Резче других в адрес российского руководства высказался сенатор-республиканец Джон Маккейн. 2 года назад я ездил в Южную Осетию. Там я увидел огромный плакат «Наш президент Владимир Путин». Это не оставляло сомнений в намерениях России по отношению к этому району Грузии. Москва прибегла к насильственным действиям против Грузии, чтобы преподать урок всем тем, кто ориентируется на западные экономические и политические принципы. Маккейн призвал к вводу в зону конфликта международных миротворческих сил, к усилиям по восстановлению Грузии в ее государственных границах. В телефонном разговоре с Саакашвили он сказал от имени американцев: «Сегодня мы все грузины». Что Россия выиграла, а что проиграла в результате военных действий в Грузии? Научный сотрудник фонда Джеймстауна Джонас Бернстин ответил: «Морально россияне проиграли в глазах всего мира, потому что бомбардировка населенных пунктов вдали от непосредственной зоны конфликта ничем не может быть оправдана. В чем российское руководство явно преуспело в результате военной победы над Грузией, это укрепление власти Путина-Медведева, силовиков и ура-патриотов внутри России. Сторонники реформ и либералы, если такие еще есть в верхних эшелонах власти, вряд ли чувствуют себя хорошо в атмосфере царствующего сейчас в России воинствующего национализма». Так думает Джонас Бернстин из фонда Джеймстауна.
Его интервьюировал Ян Рунов. Интересно, что по мере выяснения обстоятельств происшедшего, масштабов российских ударов по гражданским объектам в Грузии, тон заявлений американских представителей становится жестче. По их словам, под вопросом перспективы членства России во Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития и Большой восьмерки. Лоббист стал одним из негативных образов предвыборной кампании. Оба кандидата в президенты обещают ограничить влияние в Вашингтоне индустрии лоббирования, ассоциируемой с большими денежными интересами. Тем не менее, лоббисты живут в предчувствии золотых времен, а эксперты говорят, что в действительности лоббисты играют важную и даже полезную роль в системе представительской демократии. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Маккейн в знак непримиримости к политической коррупции отказывается от услуг любого сотрудника своего предвыборного штаба, замеченного в лоббистской деятельности. Барак Обама еще более категоричен. Он демонстративно не принимает предвыборные пожертвования от лоббистов и регулярно критикует их в своих речах. Однако представители сословия вашингтонских лоббистов ожидают, что после ноябрьских президентских выборов их ждет море работы. Они объясняют это тем, что приход новой администрации и вероятность левого уклона Конгресса угрожают интересам многих корпораций, которые, в свою очередь, вынуждены будут прибегнуть к услугам лоббистов. Так, ипотечный кризис вызвал волну общественной критики в адрес банков, выдававших рискованные кредиты неплатежеспособным клиентам, а также хеджевых фондов, манипулировавших ипотечными закладными. Согласно газете «Вашингтон Пост», защищающие интересы этих структур ассоциации управляемых фондов более чем удвоило число нанятых ею лоббистских фирм. А руководство Национальной ассоциации кредитных союзов настаивает, чтобы ее отделения на местах предусмотрели рост финансирования лоббистов, направляемых для отстаивания их интересов в Вашингтоне. Прокомментировать ожидания резкой активизации лоббистской деятельности я попросил Джона Сэмблза, директора Центра исследования государства Вашингтонского института Катона. Скорее всего, они ожидают законодательных реформ, а также начала реализации программы действий нового президента, независимо от того, кто им будет выбран. Осуществление этих перемен потребует активной лоббистской деятельности за и против того или иного законодательного акта. Соответственно, перед лоббистами открывается перспектива хорошо заработать в сферах, которые будут реформироваться. В случае, скажем, победы демократа Барака Обамы, грядут перемены в системе здравоохранения, ожидается реформирование фармацевтической отрасли. Страховые и фармацевтические компании всегда активно пользовались услугами лоббистов для защиты своих интересов во время подготовки новых законопроектов. Ни тот, ни другой кандидаты в президенты, судя по всему, не испытывают симпатии к лоббистам. Способны ли это омрачить ожидания последних? Кандидаты в президенты перед выборами всегда любят выступать против особых интересов и против лоббистов. Но придя к власти, они начинают работать над реализацией обещаний данных избирателям, выставляют на обсуждение в Конгрессе ту или иную законодательную инициативу. И тогда они обнаруживают, что конгрессмены сильно зависят от лоббистов, которые поставляют им необходимую информацию, служат индикаторами действенности законодательства. Им приходится убедиться в том, что роль лоббистов в государственной машине оправдана, что они, по сути, представляют различные индустрии в Конгрессе, и что лоббизм является одним из инструментов реализации президентской предвыборной программы. Лоббистов, рассчитывающих найти на капиталистском холме золотое дно, обнадеживает то, что Конгресс зашел в тупик в совершенствовании законодательства, связанного с налогообложением, ценами на энергоносители и изменением климата. Приход нового президента, говорят лоббисты, даст старт лавине новых законодательных актов, каждый из которых затрагивает интересы многочисленных корпораций.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:28 в российской столице. Хотелось бы сообщить о том, что ждет вас в ближайшую получасовку. Ну, во-первых, как и обещал Юрий Жигалкин, его коллеги и он сам, во второй части программы «Америка сегодня» расскажет о том, найдена ли все-таки, наконец, панацея от СПИДа, потому что последние открытия ученых обнадеживают мировое сообщество. Рассекречивание агента ЦРУ привело к гражданскому иску за океаном. И что из этого вышло? Тоже еще одна из рубрик в программе «Америка сегодня». Кроме всего прочего, мы будем говорить о проблеме беженцев. И давайте об этом не забывать. А затем часы покажут в студии 9:00 утра. И начнется программа «Свобода в 9», которую сейчас и представит автор и ведущий этой программы Михаил Соленков. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Ну, мы, конечно, программу начнем с событий в Южной Осетии, в Грузии. У нас будет прямое включение нашего собственного корреспондента, специального корреспондента Олега Кусова, и интервью с грузинским политологом в прямом эфире. Кроме того, мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня расскажем о таких бытовых конфликтах, как в Кондопоге. Ну и городской репортаж сегодня будет связан. Мы расскажем о ситуации с беженцами из Южной Осетии.
Понятно. Это анонс программы «Свобода в 9». С нетерпением ждем выхода этой программы с Михаилом Соленковым. Спасибо, Михаил. 8:30. Пока еще продолжается утренняя программа «Время свободы». И начнется последняя получасовка с новостей, которые подготовила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Из Северной Осетии в Цхинвали этим утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. В столицу непризнанной республики едет и группа психологов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, подчеркивается в документе. Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Документ предусматривает, в частности, отвод российских и грузинских войск на позиции до начала боевых действий. До выработки плана долгосрочного урегулирования в зоне конфликта должны остаться российские миротворцы. В Тбилиси во вторник прошел многотысячный митинг, на котором выступили прибывшие в Грузию лидеры ряда восточноевропейских стран, в частности, Польши и Украины. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая. В Зимбабве президент Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирай вновь не пришли к согласию на переговорах о разделе власти. Президент Юартаба Мбеки, который выступает на переговорах в качестве посредника, заявил, что диалог будет продолжен.
8:32. Коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня до 25 градусов. Утром дожди, в конце дня ливневые, возможны грозы, ветер до 20 метров в секунду. В столице 28 градусов, может быть, будет показывать термометр по мнению синоптиков. По области и 29, возможно, градусов. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Продолжают прибывать беженцы из Южной Осетии в Россию, из Владикавказа. Корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
Поток беженцев из Южной Осетии не прекращается. За последние сутки около 500 человек покинули республику. Для эвакуации оставшихся в зоне конфликта жителей из Северной Осетии будут направлены еще 30 микроавтобусов. В Федеральной миграционной службе на данный момент зарегистрировано почти 8 тысяч человек. Действительное же число беженцев может достигать 40 тысяч. Большая часть размещена в общежитиях и санаториях Владикавказа. Монастырь в Беслане также принял у себя бежавших. Другие распределены в соседних Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Ростовской области. Догузова-Мадина из Цхинвала пережила все три войны в Южной Осетии. По ее словам, с ужасом последних дней не сравнится даже затяжной конфликт начала 90-х годов.
Когда все это вспоминаю, в глазах у меня стоит этот кошмар. Я была маленькой девочкой, бежали кто куда, ну, стреляли в нас. Но тогда была не такая уж страшная, как вот сегодняшняя война у нас. Тогда мы тоже выбежали оттуда и спасли нас здесь наши братья.
Со многими эвакуированными сейчас работают психологи, но не нужно быть врачом, чтобы увидеть тяжелое шоковое состояние беженцев.
Я даже уже ничего не чувствую. Я как мертвая. Там у меня осталось, и братья мои остались, сестра моя, и племянники мои. Я была вынуждена взять оттуда маленьких детей и забрать сюда, чтобы спасти хотя бы их. Там на нас стреляют снайперы. Нельзя вообще выходить во двор. Ракетами нас обстреливают.
По словам Догузовой, все надежды на спасение Южной Осетии на братьях Севера и на России.
Мы очень надеемся на Путина и на Медведева. Это наша большая надежда. Без них мы вообще никто и ничто.
Между тем, в Северной Осетии стремительно растет число ополченцев. На сегодня почти 10 тысяч добровольцев зарегистрировались в местном отделении Терского казачьего войска. Принимаются исключительно российские граждане от 20 до 45 лет, имеющие военные билеты. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
Продолжаю знакомить вас с вашим мнением, вашим ответом на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам. Для того, чтобы помочь беженцам, нужно иметь много денег, а я не настолько богат, чтобы помогать кому-либо, пусть даже это будут беженцы, пишет белорус. Владимир Воронин из Ульяновска готов пустить на квартиру с условием отправить письма с протестом в адрес Путина и Медведева. Какую помощь вы готовы оказать беженцам? 961-33-33 номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для смс-сообщений. И с этим же вопросом, какую помощь вы готовы оказать беженцам, на улице Обнинска вышел Алексей Собачкин. Вот что он услышал.
Наверное, деньги подала. Я считаю, надо вот этого человека четвертовать, который затеял эту войну публично, на площади, перед всем миром, чтобы все смотрели.
Любую, наверное, которую в состоянии предоставить человек.
Материальную, соответственно. И вещами могу помочь. То, что показывали по телевизору, это ужасно. Политика есть политика. Политики свои проблемы решают, но народ здесь, мне кажется, совершенно ни при чем.
Да какую страна потребует, то я окажу. Надо будет и военную, надо будет финансовую. Чем смогу, тем помогу. А русские поступили правильно. И своих защитили, и соседям помогли. И выполнили свою миротворческую миссию.
Трудно сказать, какие мои возможности для этих целей. Ну, по крайней мере, наверное, какие-то вот вещи необходимые там с учетом, что для тепла нужен сезон подходящий. Может быть, для детей школьников какая-то принадлежность. Очень грустно и печально все это. Вот это главное отношение. Когда люди страдают, от этого, наверное, никому не должно быть хорошо.
Пускай приезжают, живут и работают, как и все мы, обнинцы.
Какую? Любую. Деньгами там. Одеждой, всем, чем смогу. Чем смогу, тем помогу.
Я пару тысяч бы запросто положил. Даже могу вещи посмотреть. Я сам родом из Баку, тоже за Кавказе. Приехал сюда в связи с событиями Карабахи. Я по проблемам этих людей понимаю, как, может быть, никто другой. Сам потерял все. И когда даже если тебе помогают, сами понимаете, пока эта помощь придет, до тебя дойдет, пока распределяют, все равно какое-то время человек живет в таком состоянии. Ему кажется, что никому до тебя дела нету. А это хуже всего. Ну, то есть психологические травмы, это обязательно. У всех будет там однозначно. Если у меня, как у мужика, молодого было, ты представляешь, что там творится в головах сейчас стариков, детей, женщин. Я просто вспоминаю себя, хоть виду не подавал, а все равно в душе творилось что-то страшное, конечно.
Материально, вещами, деньгами, большим удовольствием. Все люди должны жить в мире и согласии. И один человек не должен брать на себя такую ответственность, как убийство огромного количества человек.
Готовы оказать любую посильную помощь?
Ну, наверное, не материальную, а моральную, скорее всего. Мы на стороне этих людей, которые так бедствуют. И вообще политика наша какая-то, наверное, не совсем правильно принимают наши правители, в том числе и Медведев. Ну, наверное, не такие меры. Надо более серьезные меры с ними принимать, с Грузией.
Так, прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам из Южной Осетии. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Восемь часов 39 минут, и сейчас начнутся новости культуры. Вы узнаете о том, что государственное телевидение Турции начинает вещать на курдском языке, а мастера культуры Нина Ананиашвили и Олег Басилашвили осуждают военную операцию России на территории Грузии. Но это лишь часть тех тем, которые подготовил Иван Толстой в рубрике «Новости культуры».
Книга Джерома Корси «Народ Обамы» вошел в список бестселлеров, определяемый газетой «Нью-Йорк Таймс». Это критическое исследование, посвященное жизни и деятельности кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 2004 году Джером Корси написал в соавторстве книгу «Руководить не сможет», о тогдашнем кандидате в президенты от Демократической партии Джонни Керри. Она также была бестселлером. Государственное телевидение Турции начнет в 2009 году вещать на курдском языке. Передачи на курдском смогут смотреть не только жители Турции, но и курды, проживающие в соседних странах. Эксперты считают, что это решение принято под давлением Европейского Союза, в который стремится вступить Турция. 17 августа исполняется 65 лет американскому актеру Роберту Де Ниро, исполнителю главных ролей в фильмах «Охотник на оленей», «Таксист», «Крестный отец» и других. 18 августа исполняется 75 лет режиссеру Роману Поланскому, создателю «Бала вампиров», «Ребенка Розмари», «Китайского квартала», «Пианиста» и других картин. Народная артистка России и Грузии, балерина Нина Ананиашвили, выступающая на международном фестивале в Эдинбурге, осудила военную операцию России на территории Грузии. Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии. С возмущением о действиях московского руководства высказался и родившийся, и проживший всю жизнь в России актер Олег Басилашвили. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Реакция Нины Ананиашвили и Олега Басилашвили естественная. Не надо быть военным экспертом или политологом, чтобы понимать, что действия российской армии в горе или в поте никакого отношения к защите российских граждан не имеют. Граждане стран, подвергающихся агрессии, всегда протестуют, их протесты понятны. Куда большего мужества нужно гражданам, чтобы выразить протест против своих руководителей, которые отдают приказы о вторжении. 40 лет назад в Чехословакию были введены войска СССР и других государств Варшавского договора. Тогда же группа советских граждан сделала заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Мы солидарны с народом Чехословакии. Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой». Почти все подписавшие это обращение были репрессированы или вынуждены покинуть СССР. Я назову их фамилии, поскольку в современных российских учебниках истории они не упоминаются. Баева, Вишневская, Габай, Горбаневская, Григоренко, Джемилев, Емелькина, Ковалев, Красин, Левитин, Петровский, Плющ, Подъяпольский, Терновский, Якиры, Якобсон.
8:42. Польский президент Лех Качинский дал свою оценку происходящему в Южной Осетии, высказав солидарность с Грузией. Что же происходило на переговорах в Грузии, позиции Польши, сейчас расскажет корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Ему слово.
Уже на следующий день после начала вооруженного конфликта на Кавказе президент Польши Лех Качинский выступил с резким заявлением, что касается действий России. На этот раз не может все закончиться ничего не значащими заявлениями. Повторюсь, на этот раз так быть не может. Реакция цивилизованного мира должна быть однозначной. Польский президент заявил, что Южная Осетия – это часть Грузии, и ничто не может изменить этот факт. Действия российских войск на территории Южной Осетии противоречат международным нормам и на самом деле являются актом агрессии. Еще в минувшую пятницу польская сторона обратилась к председательствующей в Европейском Союзе Франции с призывом созвать экстренное совещание высокопоставленных представителей стран-членов ЕС. И в Париже к голосу Варшавы прислушались. Президент Качинский от момента его избрания на этот пост имел довольно активные контакты со своим грузинским коллегой. Навещал Грузию, выступал за начало переговоров о вступлении этой страны в НАТО. Перед вылетом в Тбилиси во вторник Лех Качинский подчеркнул, что его совместно с лидерами Эстонии, Литвы и Украины миссия заключается в том, чтобы высказать солидарность с грузинским народом.
Завершение операции, такая остатняя информация.
Прекращение военной операции, о чем сообщает агентство, это положительный сигнал. Но, с другой стороны, не начнется ли она снова? Во-вторых, что так повлияло на решение России? Если это результат действий Европейского Союза, нашей активности, то очень хорошо.
Если наша активность, то очень хорошо.
Между тем, мнения поляков, что касается роли их страны в конфликте, разделились. Большинство поляков считают, что нужно поддержать Грузию на уровне дипломатии, однако почти половина опрошенных одновременно заявляют, что Варшава не должна из-за этого ссориться с Москвой. Подобного мнения придерживается и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Польша не должна быть краем среди państw Unii Europejskiej.
Польша не должна быть той страной, которая из всех государств-членов ЕС имеет самые плохие отношения с Россией. В интересе Польши, чтобы Европейский Союз эффективно влиял на Россию, и та в результате придерживалась определенных принципов. Я не согласен с теми польскими экспертами и политиками, которые считают, что Польша должна быть миссионером любой ценой. Между тем, независимо от действий политиков, целый ряд общественных организаций в Польше приступили к сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате конфликта регионов. Мы намерены как можно быстрее с деньгами добраться туда самолетом, поскольку на месте можно многое купить и там распределить. Потом уже по прибытии будем думать, что там больше всего необходимо. Говорит Янина Охойска, руководитель польской гуманитарной акции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И часы в московской студии показывают 8:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара в субботу в провинции Каписа. В Зимбабве президент Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирая вновь не пришли к согласию на переговорах о разделе власти. А теперь хочу напомнить, что следующий выпуск новостей будет буквально через 15 минут. Вы узнаете об этом, вы узнаете подробнее то, что происходит в стране и мире. А теперь переходим к обзору прессы. Валерия Шабаева подготовила последний в рамках утренней программы «Время свободы» обзор сегодняшних российских газет. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Продолжаем тему, которую мы вот рассматриваем все сегодняшнее утро. «Заклятые друзья» — так озаглавлена статья, на которую я обратил внимание. Статья на первой полосе газеты «Газета». «Россия», — пишет издание, — «впервые после распада Советского Союза воюет на чужой территории против регулярных войск бывшей братской республики. Ничего подобного до сих пор не происходило, хотя на рубеже 90-х годов было всякое. Российские части, дислоцировавшиеся в горящих точках на Горном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, так или иначе принимали участие в конфликтах на стороне одного из враждующих лагерей. Но таких масштабов, как сегодня, со сбитыми самолетами, уничтоженной бронетехникой, людскими потерями и пленными, не было. Грузия — единственная страна, с которой Москва установила визовые преграды, заблокировала авиасообщение и почтовую связь. Между тем, два наших народа, пишет газета «Газета», связывают уникальные отношения. Грузины и русские сыграли столь большую роль в истории и культуре двух стран, что значение этого влияния трудно переоценить. Московский комсомолец публикует на первой полосе заявление Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. В нем, в частности, говорится: «Мы, народ, сам испытавший на себе геноцид, не можем оставаться в стороне, когда вооруженные люди убивают ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. Мы заявляем, что зло не должно остаться безнаказанным. Всемирный конгресс русскоязычного еврейства поддерживает предложение о создании международного трибунала, который бы дал объективную оценку действиям грузинского руководства в отношении мирного населения, в отношении собственного народа. Эти злодеяния должны получить адекватную оценку со стороны мирового сообщества. Отдавшие приказ о начале войны должны понести ответственность за свои действия. Подобное не должно повториться в будущем». Говорится, в частности, в заявлении Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. А «Известия» сообщают о том, что Министерство обороны Израиля отказывается от поставок наступательного вооружения в зону грузино-осетинского конфликта. Это принципиальное решение было принято по итогам совещаний в военном ведомстве страны. Правда, его сотрудничество с Грузией продолжится, но под жестким контролем израильского правительства. Это подтвердила глава Министерства иностранных дел Израиля Ципи Ливни. До этого Израиль, напоминают «Известия», поставлял Грузии различное военно-техническое оборудование, к примеру, заряды для разминирования противотанков мин и самолеты-беспилотники. Ну, а еще на первой полосе газеты «Известия» отражена другая тема, которую сегодня также освещают практически все остальные издания. Речь идет о первых российских золотых медалях на Олимпийских играх. Вчера сборная России наконец преодолела психологический барьер, пишут «Известия», и положила в свою копилку две золотые медали. Газета «Коммерсант» по этому поводу пишет о том, что она в связи с этим переместилась в общем зачете с 16 места на 8, благодаря все это победам борцов греко-римского стиля Назыра Манкиева и Исламбека Альбиева. Они открыли счет российскому золоту в Пекине, а себе, «Коммерсант» отмечает, им надо открыть банковские счета, на которые в скором времени упадет по 500 тысяч долларов, обещанных каждому российскому борцу, вернувшему вернувшемуся из Китая с высшей наградой. Но, как я уже сказала, тема эта освещается практически всеми газетами сегодняшними. Есть уже и интервью с победителем Исламбеком Альбиевым в «Новых известиях». Так что вот есть и какие-то приятные новости в сегодняшних газетах.
Спасибо большое. Вот на фоне этих приятных новостей мы и закончим в рамках утренней программы «Время свободы» обзор газет. Большое спасибо Валерии Шабаевой. И давайте отправимся за океан, где Юрий Жигалкин и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне вновь собирают целый калейдоскоп событий заокеанской жизни. Но, в частности, вы узнаете о том, как падение цен на недвижимость сказывается на простых гражданах Америки и о крупнейшем в истории США интернет-мошенничестве.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крупнейшем в истории Соединенных Штатов интернетном мошенничестве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Проигрышем завершилась во вторник долгая судебная тяжба бывшей секретной сотрудницы ЦРУ Вэлери Плейм с вице-президентом страны, двумя бывшими советниками Белого дома и бывшим заместителем госсекретаря. Плейм требовала от них материальной сатисфакции за обнародование ее места работы, что привело к ее уходу из ЦРУ и потере заработка. История с рассекречиванием Плейм повлекла длительное уголовное расследование. Она утверждала, что это было сделано в наказание за критику действий Белого дома ее мужем-дипломатом. Несмотря на то, что злого умысла со стороны высших сотрудников администрации Джорджа Буша не было обнаружено, бывший советник президента Скутер Либи был осужден за лжесвидетельство. В гражданском же иске Валери Плейм было отказано, поскольку объекты ее финансовых претензий, открывая журналистам ее место работы, выполняли служебные обязанности и, как государственные служащие, не могут нести ответственности по индивидуальным гражданским искам. Почти треть домовладельцев, купивших недвижимость в последние 5 лет, заплатили за нее больше ее нынешней стоимости. И почти половина из тех, кто приобрел дома и квартиры в 2006 году, должны кредиторам больше, чем они смогут выручить, продав сейчас свою собственность. По сравнению с прошлым годом, цены на недвижимость упали почти на 10%. Самое большое падение за 12 лет. Впрочем, для тех, кто не пытался сорвать быстрый доллар на покупке и перепродаже домов, ситуация не столь ужасна. Средние цены упали пока лишь до уровня 2004 года. Большинство экспертов предрекает, правда, дальнейшее значительное снижение цен на дома, говоря, что они все еще не соответствуют уровню дохода американцев. Но риэлторы склонны видеть надежду в том, что многие домовладельцы наконец-то смирились с мыслью, что им придется потерять на продаже, и начали соглашаться на казавшиеся им заниженные цены. По крайней мере, говорят риэлторы, рынок недвижимости подает признаки жизни. Американка, зараженная больше 10 лет назад вирусом СПИДа, может предоставить ученым ключ к созданию вакцины от СПИДа. Она была инфицирована мужем, бывшим наркоманом, который вынужден принимать коктейль лекарств, блокирующих вирус. В ее же организме ВИЧ-инфекция была нейтрализована таинственным естественным путем. Причем вирус СПИДа не только не размножается, иммунная система его ослабила и ввела в состояние спячки. Пока ученые обнаружили, что ее иммунные клетки вырабатывают белки 2 вида, блокирующие вирус, а не один, как это бывает обычно. Но эти белки были известны и раньше и не производили желаемого эффекта в лабораторных экспериментах. Самое интригующее открытие – необычная способность ее иммунной системы распознавать врагов – бактерии и вирусы. Эта способность помогает организовать успешную оборону организма. Если верить американским спецслужбам, им удалось вскрыть крупнейшее интернетное мошенничество, потери от которого могут составить сотни миллионов долларов. Интересно, что организовал его очень узкий круг американских хакеров, сумевших украсть 50 миллионов номеров кредитных карт американцев, которые потом были пущены в ход по всему миру, рассказывает Владимир Морозов.
В 2003 году 22-летний Альберт Гонсалес был арестован за манипуляции с чужими кредитными карточками. Чтобы избежать тюрьмы, он стал информатором. С его помощью секретные агенты прикинулись покупателями и вышли на сайт Shadow.ru, на котором продавались украденные кредитки. Секретная служба долго не подозревала, что ее информатор занимается прежним ремеслом, но в гораздо больших масштабах, чем раньше. Под его руководством несколько американских хакеров взламывали компьютеры таких известных фирм, как Sport Authority, Office Max и другие. Хакеры срисовывали номера кредиток, имена владельцев и их пароли. Эти данные наносили на фальшивые карты, которые шли в продажу. В этом обвиняются 11 человек. Некоторые из них арестованы в США. На курорте в Турции взят 25-летний харьковчанин Максим Ястремский. Только с 2004 по 2006 год он заработал на продаже краденных кредиток 11 миллионов долларов. В Германии арестован 24-летний гражданин Эстонии Александр Суворов. Их сообщники на Украине и в Латвии складировали ворованную информацию на тамошних серверах. Китайские товарищи поставляли фальшивые кредитки. Но эксперты говорят, что гораздо большие потери вы можете понести, если у вас украли не просто кредитную карту, а номер социального страхования и другие так называемые личностные данные. На их основании вор может получить солидный кредит, который повиснет на вас. Этой осенью люди получат возможность заморозить свою кредитную историю. Раньше это разрешалось только в отдельных штатах, теперь будет по всей стране. Финансовый эксперт Мишел Синглтери надеется, что этот метод надежнее прежних защитит нас от кражи личностных данных. Раньше, если ваши данные были украдены, вы могли оповестить финансовые учреждения, с которыми имеете дело. Они становились осторожнее, но все еще могли дать кредит жулику. Теперь ничего не выдадут, не проверив вашей кредитной истории. А сделать это можно только с вашего разрешения. Такое разрешение дают с помощью специального кода, который знаете только вы. А что, если со временем хакеры научатся воровать у нас и этот код? В прошлом году личностные данные были украдены у 8 миллионов американцев.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И заканчивается утренняя программа «Время свободы». Напомню, что вопрос, адресованный вам, сегодня звучал так. Какую помощь вы готовы оказать беженцам? И вот некоторые из ответов. Сразу хочу подчеркнуть, что мнение слушателей не отражает мнение редакции. А вот что отвечали вы. Лучшая помощь для населения Южной Осетии – это признание России и ее независимости с последующим принятием в состав России. А самое главное – обеспечение условий для стабильного проживания там коренного населения, мнение Николая Бороды из Клинцы, Брянщина. Я бы мог помочь с Хинвалу небольшой суммой денег, а лучше помощью Южной Осетии было бы признание преступным режима Саакашвили, независимости Южной Осетии и Абхазии, мнение Юрия. Могу дать деньги для подписки на новую газету, предлагает Борис Павлович из Новочеркасска. Сегодняшний ваш вопрос, признание яркое свидетельство наличия потока беженцев осетин из Южной Осетии, считает Лидия. Я простой россиянин, живу как все, могу помочь беженцам одеждой и вещами, которые мне малы, пишет Андрей из Москвы. По-человечески очень жаль беженцев с обеих сторон, но сколько бы я дал, чтобы публично высечь инициаторов этого конфликта, мнение Шамиля. Единственный способ решить эти проблемы – отделить Кавказ, считает Олег Борисович. А утренняя программа «Время свободы» заканчивается. С вами был Сергей Тарасов, продюсер, Екатерина Высоцкая. Часы в студии уже показывают 9 часов утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный.